Приветствую вас, дорогие друзья. Это программа «Евангелие в современном мире». Мы завершаем изучение книги Даниила. Сегодня мы будем изучать 12 главу. Мы обращаемся к Ростиславу Николаевичу Волковславскому, доктору богословия, для того, чтобы он помог нам объяснить эту удивительную главу. Угу. Ростислав Николаевич, 12 глава – это новое видение или это продолжение 11 главы?
Это итог всей книги.
Это итог всей книги.
Да, я думаю, что именно завершение 11 главы и всей книги.
Начинается 12 глава со слов «И восстанет в то время». В какое время?
Во время вот этих последних событий, о которых мы говорили в 11 главе.
В 45 стихе. Да. «Но придет к своему концу, и никто не может помочь ему», когда мы говорили о Северном царстве, и происходит гибель Северного царства. Именно в это время.
Крах этой системы, это даже не царство, это система глобальная, возглавляемая вот этим Северным царем.
Итак, «и восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени, но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге». Мы видим Михаила, который поднимается в самый критический момент истории для того, чтобы помочь Гавриилу. Противостояние с князем персидским. И снова мы видим Михаила, и создается впечатление, что он, наверное, появляется также в самый критический момент уже не только для израильского народа, как было в 9 главе, а в 10 главе, а уже в критический момент всей земной истории.
Это очень разумное и правильное сравнение. Я точно так себе представляю это. Вот земной исторический процесс не может быть завершен без непосредственного участия Иисуса Христа, князя великого. Потому что он вел всю историю на протяжении всех веков со времени возникновения конфликта на небе, где мы читаем в Откровении об этом, что Михаил, князь великий, воевал против дракона. И против ангелов его, и они воевали против них. И вот здесь мы подходим к завершению этой борьбы. И бесспорно, тот, кто начал побеждать и защищать род человеческий от окончательной гибели, от сатанинской тирании, тот и доведет это дело до конца.
Здесь говорится о великой скорби, которого не бывало. Что имеется в виду?
К сожалению, земная цивилизация, которая развилась в условиях греха, она не может окончить золотым веком, как предполагали и предполагают некоторые футуристы. Вот. Дело в том, что скорбное время – это результат многовековой эскалации греха в природе человека. И человеческая природа становится все менее устойчивой в борьбе со злом. Экспансия зла в целом в мире возрастает. Вот, а зло не может дать благополучие. Возникнет, конечно, такой момент, который называется временем великой скорби. Это будет заключительная фаза всемирной истории. Она не может быть другой.
Если смотреть 11 главу, мы видим противостояние севера и юга. И, как правило, мы изучали, что это противостояние земных сил. Да. Смотрим на 12 главу, мы видим вектор совершенно другой. Да. Мы видим, опять же, противостояние, мы видим Михаила, который стоит за свой народ.
Так.
Но противостояние, наверное, иного плана уже.
Да. Вы совершенно верно отметили, что здесь уже нету страны, в которой сосредоточен народ Божий, да? Вот. А просто говорится о народе Божьем, да? Спасенные, которые...
Да, то есть если мы изучали 11 главу, и где-то до Римской империи мы видели, что говорится о прекрасной стране, да, возлюбленной, то уже начиная после этого периода говорится Божий народ, Божий те, которые народ. Любят Бога, уже нет территориальной привязки.
Да, и здесь уже нет противостояния севера и юга в 12 главе, здесь космическое противостояние. С одной стороны, народ Божий и Михаил, князь великий, возглавляющий всемирное христианство, верующих людей, которые преданы Ему, которые защищают заповеди Божьи, веру в Иисуса. Вот. А с другой стороны, объединенные силы тьмы в глобальном масштабе. Вот такие вектор действительно просматривается тут.
Сказано, что спасутся из народа твоего все, которые найдены будут записаны в книге. О чем здесь идет речь?
Записаны в книге.
Получается, Михаил приходит на помощь, он пришел на помощь Гавриилу. И здесь он приходит в самый критический момент на помощь для того, чтобы спасти во время скорби, так я понимаю, да?
Да.
Во время скорби тех, которые записаны в книге.
Да, какая бы ни была скорбь, но будут спасены те, которые записаны в книге жизни. И уже факт тот, что запись совершена. Да. Это говорит о том, что на небе завершился суд. Были рассмотрены дела всех спасенных всех веков и спасенных тех, которые остались живыми. Последнее поколение людей, верующих, остается живыми. Над ними совершился суд. Они уже в эпоху великой скорби записаны в книгу жизни. И они спасутся, все имена которых не вписаны в книгу жизни. Это говорит о том, что завершен на небе суд, и в результате этого суда в книгу жизни были вписаны имена тех, которые получают вечную жизнь.
Мы можем сказать, что на протяжении всех веков, если смотреть 11 главу, от персидского периода, если раньше взять от вавилонского, и далее, всегда были люди, любящие Бога.
Да.
И можно сказать, что Господь вписал их имена в эту книгу, книгу жизни.
Не то, что можно сказать, а так точно говорит Священное Писание. Так говорит Бог. И это гарантия всех людей доброй воли, всех людей, преданных истине.
Когда смотрим на противостояние севера и юга, мы видим то победы, то поражения. То юг имел какое-то преимущество, то север в основном имел подавляющее преимущество и победы. Смотрим на победу Михаила во втором стихе. Она кардинально отличается от тех богатств и завоеваний, за которые боролся север и юг. И многие из спящих прахи земли пробудятся одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. О чем здесь идет речь?
А это его добыча. Те царства старались захватить территорию, энергоресурсы, богатства и так дальше, покорить народы. Вот. А Михаил, князь великий, он по-другому царство свое созидал. Он собирает из всего человечества тех, которые преданы истине, были на протяжении всех веков. Его царство – это живые люди, не энергоресурсы, не территории, не города.
Самая большая ценность.
Вот, да. А люди – правдоискатели всех веков, которые искали Бога, и которых Бог искал на протяжении всех веков и нашел. Ни одно семя Божьего Слова, которое принесло свой плод, в сердцах человеческих не погибнет.
Интересно заметить, что многие из спящих во прахе, что они почили, ожидают того момента, когда Господь пробудит. Но здесь, я понимаю, два воскресения просматриваются. Одни для жизни вечной, другие на вечное поругание.
Да. Здесь еще очень важно отметить, что не погибнут и те, которые уже стали пленниками могилы. Здесь поддерживается идея воскресения мертвых. Первого и второго воскресения. И даже частичное воскресение.
Как сказано в книге Откровения.
Да. Вот. Поэтому в данном случае очень определенное учение Христа, что изыдут творивший добро воскресение жизни, а делающий зло воскресение осуждения, оно находит подтверждение в этом тексте тоже.
Интересный момент, что те, которые воскреснут на вечное поругание и посрамление, их дальше в третьем стихе уже нет. Остаются только те, которые воскресли для вечной жизни. И разумные, я понимаю, что разумные – это те, которые были разумны прислушаться к голосу Господа. И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих правде, как звезды вовеки и навсегда.
Да.
Нет уже той второй группы людей. Показана только одна группа, которая сияет для Господа, как светило, которое драгоценное, То есть это, можно сказать, что это победа Михаила, вот его настоящая окончательная победа, которую вот он одержал.
Именно так. И одну маленькую заметку скажу по отношению к тем, которые пронзили его. Они встают тоже, потому что Христос пообещал своим убийцам и судьям, тогда, когда над ними издевались, что вы увидите меня, когда я второй раз приду, увидите Сына Человеческого грядущего. И вот те самые убийцы, они тоже во время второго пришествия встанут для того, чтобы увидеть второе пришествие. Узрите Сына Человеческого грядущего десную силу. И погибают. То есть в данном случае ни одно слово в Библии сказано в Ветхом Завете или в Новом Завете, оно не является праздным. То, что говорит Бог, Слово Его исполняет то, что Он говорит.
Христос расставил все точки над «и» здесь.
Да.
На всем фоне борьбы, которая была в человечестве, за власть, за ресурсы, мы видим совершенно другое направление Господа. Бог борется за спасение человека и завершает это спасение, когда камень упадет на землю, разрушит все человеческие настроения и воссоздаст новое общество, новый строй, новую жизнь, в основе которой будет стоять Господь.
И насколько это справедливо, потому что в какую бы эпоху человек ни жил, если он имел совесть и сердце чуткое к правде Божьей, он имеет личную надежду на воскресение. Это не та теория, которая говорит, что вот мы будем бороться, последние, следующие поколения будут уже жить, благоденствовать, а мы-то вот сгнием потихоньку, но зато вот те поколения, наши потомки, они уже будут, поживут хорошо. Вот, нет. Это лживая теория, потому что каждое поколение, оно рождает людей с запросами не то, что будущие будут жить хорошо. Каждый человек, живущий сегодня, он имеет право на абсолютное совершенство, на вечное блаженство. И здесь эта правда Божия прописана Словом Господа.
Поражает и радует то, что Бог не просто провозгласил, что нас ждет, но дал четкое историческое обоснование, подтвердив это своим пророческим словом. Поэтому, обращаясь в прошлое, современный человек видит, как Божье слово живо и действенно, и может смотреть с уверенностью в будущее. Несмотря на все кризисы, катаклизмы, в котором живет современный человек, Бог четко дает нам ту надежду, показывает, есть выход, есть тот, который руководит этим миром и направляет этот мир.
А вы, Владимир, чувствуете вот сейчас по исследованию, что воскресение мертвых приблизилось?
Да.
Очень близко, да?
Мы видим 4 стих.
Да.
У нас поставил точку поведением, и теперь обращение к Даниилу. «А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени. Многие прочитают ее, и умножится ведение». Вот что нам важно в этом стихе? Чем он нам, для нас так важен?
А то, что предыдущие поколения исследователей книги пророка Даниила получали свет для своего времени, а живущие в конце получают полноту. Почему полноту света? Потому что они видят все предыдущие процессы, все царства, которые прошли, все это исполнилось. Вот. А в конце времени сделать окончательные выводы. Ведь цель не была просто показать очередность царств, а окончательная цель книги была показать, как завершится всемирный исторический процесс торжеством правды Божьей на земле. И книга пророка Даниила, она как раз раскрывает наибольший свет для последнего времени, потому что это самое ответственное в истории человечества время. Она завершает всемирную историю.
Наверное, здесь в этом тексте еще интересен адресат.
Да.
Кому адресована эта книга?
Да.
Мы читаем в 9 стихе. «И отвечал он, иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова сии до
последнего времени».
То есть получается, что эта книга написана для нас, современников. Мы современники, да? Она написана для нас, чтобы мы понимали правильно, что Бог готовит, какое будет время скорби, чтобы, основываясь на историческом прошлом, знать, куда нам идти в будущее.
Да.
Дальше мы видим, что опять появляется знакомый образ. «Тогда я, Даниил, посмотрел, и вот стоят двое других. Один на этом берегу реки, другой на том берегу реки. И один сказал мужу в львиной одежде, который стоял над водами реки, когда будет конец этих чудных происшествий?» Иоанн, Даниил увидел два существа, которые стояли. И мы видим, что один льняная одежда, это мы с вами, по-моему, изучали в 10 главе, видели этого же вестника. «И услышал я, как муж льняной одежды, находящийся над водами реки, поднял правую руку и левую руку к небу и клялся живущим вовеки, что к концу времени и времен, и полувремени, и по совершенном низложении силы народа святого все это совершится». Данила волнует, когда будет конец этих чудных происшествий. Ему отвечают: время, полувремени, время времен и полувремени. Что это означает?
Вот то, что мы уже видели в 7 главе Даниила, здесь впервые употребляется вот это словосочетание «время времен и полувремени». Это определенный период, когда развивалась тайна беззакония в истории, в европейской, в истории особенно европейской цивилизации. Вот с окончанием этого длительного исторического периода фактически больше развязка всемирной истории приблизилась вплотную. Вот, что конец этих чудных всех происшествий, всех этих событий, описанных в 11 главе, будет по истечению времени, времен и полувремени, и дальше там еще будет сказано 1290 лет и 1335. Блаженство ожидает и достигнет 1335 дней. Со временем поставления мерзости запустения пройдет 1290 дней. Блаженство ожидает и достигнет 1335.
Можно ли сказать по времени, временам, полувремени, что Господь указал Даниилу точку, когда наступает последнее время?
Да, история это не бесконечные циклы, как представляют некоторые исторические концепции. Вот так, что это без конца поворот, без конца поворачивается, без конца это возвращается. Здесь векторная перспектива истории. История идет по направлению к завершающим событиям, и что есть определенные пределы существованию зла в нашем мире, оно не будет бесконечным, вот, оно имеет ограниченность историческую периодами, время времен и полувремени, 1290, 1335, это те периоды пророческие, которые покрывают вот этот период, и которые вот на таблице мы покажем, как они соответствуют, все три вот этих временных периода, они покрывают одну и ту же эпоху, только некоторые из них немножко дальше завершаются, аж в 1844 году. После этого уже нет никаких временных периодов. Это три основных временных периода, показанные вот здесь сейчас.
Как раз они сейчас почитаем. «Я слышал, что это, но я не понял, и потому сказал господин мой, что же после этого будет?» Он услышал время, времена и полвремени, но он не понял. Мы уже современные исследователи знаем, что этот период заканчивается 1798 годом. Да. Данилу это было неведомо. Угу. Это было запечатано до последнего времени. До исследователей, которые в последнее время, когда будет этот период, будет им открыто.
И не раньше.
И не раньше. «Многие очистятся, отдается объяснение Даниилу, убелятся и переплавлены будут в искушении. Нечестивы же будут поступать нечестиво. И не уразумеют всего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют». О чем здесь идет речь?
В данном случае, чтобы понять пророчество в целом, это не зависит от силы интеллекта или эрудиции исторической. Все это зависит от того внутреннего расположения духа, который называется мудростью. Страх Господень – начало мудрости для человека. И тайна Господня открывается боящимся Его. Ключ к разумению истины не сила интеллекта или эрудиция научная, а ключ к пониманию истины – внутреннее расположении человека и благоговении перед Богом. Бог открывает разум, Бог объясняет исторический процесс и показывает его суть и цель.
Наверное, хорошая иллюстрация вот к этому тексту может быть сама жизнь Даниила. Да. На фоне многочисленных мудрецов, как перечисляется очень много в книге Даниила, да. Мудрецов, гадателей, халдеев, которые были высокообразованными людьми того времени, все равно Даниил, в котором был Дух живого Бога, единственный, который понимал и знал Божью волю и мог открыть ее. И, наверное, именно здесь такой прообраз и идет и на людей в последнее время. Понять это пророчество смогут люди, в сердце которого живет Дух живого Бога. Именно этот Дух живого Бога и откроет им эти пророчества, которые написаны для верующих людей.
Да, я думаю, что мы затронули очень много исторических вопросов, сложных процессов. Вот, и пусть никто из наших слушателей не считает, что он не может постигнуть. Суть надо уловить, увидеть связь внутреннюю всей книги Даниила и второй главы, которая расширяется в 7 главе, которая расширяется в 8 главе. А 11 глава, которую мы с вами разобрали, она как бы объединяет 2, 7 и 11 в единый вот этот исторический процесс, расширяет и углубляет, но показывает, что все завершится в конечном счете торжеством Царствия Божия и что все надеющиеся на Господа спасутся. Это величайшая перспектива для всех людей, величайшая перспектива истории.
В 11 стихе мы читаем: «Со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдет 1290 дней. Блажен, кто ожидает, и достигнет 1335 дней». Можете прокомментировать эти даты?
Эти периоды те самые, о которых раньше было сказано. Только они имеют немножко дополнительное начало и дополнительный конец. Если увидите таблицу, мы приготовили специальную таблицу с расшифровкой этих начала и конца периодов, они совершенно три раза, этот период 1260, 1290, 1335, они фактически покрывают одно историческое пространство. Они все начинаются, значит, в 6 столетии после Рождества Христова, и все заканчиваются в 18 веке, то есть покрывают одну и ту же историческую протяженность, одну и ту же, и заканчивается последний период в 1844 году. Это 1335 дней. Блажен, кто ожидает, и достигнет 335 дней. После этого уже нет оговоренных в Библии, в книге пророка Даниила, и временных исторических периодов. Вот. Мы живем во время, которое одолжено Господом. Все эти временные периоды уже завершены. Это время Божьей благодати, как бы дополнительное время. Но больше мы не можем сегодня уже устанавливать каких-то периодов. И говорить, что вот будет то-то, столько-то лет ждите, будет то-то. Вот. Или вычислять время второго пришествия. Это здесь больше, говорится, времени больше не будет. Вот это то, что дано для понимания истории, ее протяженности и того, сколько должно пройти эпох, чтобы приблизилось второе пришествие Христа.
Последние слова книги Даниила. «А ты иди к твоему концу и упокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней». Что утешает нас вот в этих словах?
О том, что в конце дней не Армагеддон такой страшный, как рисуют в кинофильмах, иной раз люди показывают, что ничего не выживает, все гибнет и так дальше. А в конце дней тихая, прекрасная гавань для того человека, который ждал Господа.
А ты иди к твоему концу и упокоишься, да?
Да. Ты успокоишься от всех этих переживаний. Скажите, наша земля не есть место покоя. Это очень беспокойное место, тревожное и неуютное, хотя мы любим ее. Любим природу, любим свой народ, любим свою страну. Вот, но это неспокойное место. Вечное блаженство в Царстве Божьем – это то место, где успокоятся все путники земли и найдут вечную, и радость вечная будет над головами их, написано, да? И радости их никто уже больше не потревожит и не отнимет.
В судьбе Даниила было множество царей, было много царей, великих царей, могущественных. Все цари дарили ему дары за его талант, за его мудрость.
Это интересно, вы же подметили.
А Господь Михаил ему дарит дар, который ценнее всего. От дара Валтасара он отказался, когда тот предложил ему быть третьим и получить багряницу и цепь золотую. А мы видим то, что обещает Михаил ему. «И восстанешь для получения твоего жребия в конце дней».
Да.
Насколько прекрасно награду обещает Господь для... Совершенно другой вектор. Если цари предлагали вот связанное с земным, то вектор Михаила предлагает другой, иной жребий.
Спасибо, что вы такой вывод сделали.
Последнее слово нашим телезрителям. Чем актуальна для нас, современных людей, книга Даниила?
Книга пророка Даниила актуальна тем, что она помогает человеку обрести историческое мышление, увидеть пророческую перспективу, иметь твердую надежду, что через все исторические потопы, через все вот эти переживания, через все эти войны, революции, кризисы и так дальше, над всем этим сияет негасимая звезда надежды для каждого из нас. Бог бодрствует над историей, несмотря на то, что она очень-очень сложная и противостоит ему зачастую, вот, но он не потеряет ни одного из тех, которые надеются на него.
Ростислав Николаевич, мы благодарим вас за столь удивительное исследование, которое вы провели вместе с нами. И надеемся на последующие встречи. Мы приглашаем наших телезрителей дальше исследовать Слово Божье. Евангелие звучит и в современном мире. Пусть вас Господь благословит.